Это напоминает мне ёлк моей финской бабушки. Делая что-то монотонное, например, следя за стиральной машинкой, готовя или рассчитывая кому-то бухгалтерские чудеса в интернете, она вела по кругу одну и ту же печальную мелодику без начала и конца. «Дед Вайна Мёнен» тогда выходил из комнаты. Ёлк бабушки приводил его в неистовство. Он говорил, что она и сама не понимает, что ёлкует. А бабушка у меня была из Лапландии. Бондсвиф стоит так, напевая, с лицом в клубах дыма, пока не начинает перхать, его глаза слезятся. Ёлк обрывается, вместо него слышны хрипы и отчаянный кашель. Вижу, как Бондсвиф мечется во все стороны, словно в дыму нечто крепко держит его за загривок. Он обеими ладонями упирается в обложенный камнями очаг и тянет назад, но не может сдвинуться, хотя на висках от усилий проступают вены. Некоторое время я гляжу на это, убежденный, что все лишь часть обряда. Но колдун кашляет, словно безумный. Я слышу его хрипы и вижу, что он дергается все слабее и отчаяннее. Оба медведя просто задыхаются. Но прежде чем я успеваю встать, неизвестная сила, придерживавшая мага у костра, внезапно его отпускает. Бондсвиф отлетает назад, опрокидывает спиной Карло и падает на шкуры, застилающие пол. Бьется в пароксизмах, фыркает красным дымом и держится двумя руками за горло.
«А, воды!»
— хрипит.
«Там, в кувшине!»
Я встаю и подношу ему глиняный кувшин. Он пьет прямо из посудины, то и дело корчась от новых приступов кашля. Наконец успокаивается и вдруг бросает кувшин в дальний угол комнаты, в темноту. Я слышу, как посудина раскалывается на кусочки.
«Ах, чтоб ты сдох! Чтоб тебя зараза задушила!»
— орет Бондсвиф загадочно. Похоже, не мне, а куда-то в темноту. Встает, продолжая держаться за горло, и отходит в угол, спотыкаясь об инструменты и заходясь свистящим кашлем. Я слышу, как он затворяет тяжелые деревянные двери с металлической оковкой и блокирует их, накладывая в крюки массивный засов. Он возвращается, все еще покашливая. Наконец усаживается, попивая из рога и тяжело дыша. Я молчу, хотя мне интересно, кого должна задушить зараза. Еще я чувствую соблазн проинформировать его, что не стоит держать лицо в дыму. Жду.
«Странно», — сопит Бондсвиф. «Ты идешь издалека. Ты странный и чужой, так что урочище, возможно, и вправду тебя послушается. Ты стар и молод, жив и мертв, здоров и болен. Но самое странное, ты не желаешь быть деющим. Приходишь сюда и даешь мне два гвихта за песни богов, хотя сам в это не веришь. Полагаешь себя мудрым, но покупаешь нечто, чего не хочешь». «Я еще не видел никого подобного тебе».
Я бессильно развожу руками.
«Предназначение», — выдыхаю.
Бондсвиф качает головой.
«У тебя нет судьбы», — говорит.
Я замираю и смотрю на него. Мне это совсем не нравится.
«Ты или скоро погибнешь, или...»
«Или...»
«Или ты сам судьба», — отвечает он печально. «Но я полагаю, что урочище тебя убьет. Поэтому все будет так. Если хочешь уйти во свояси, заберешь один гвихт и уйдешь. А потом держись подальше от богов, урочищ, деющих и всякого такого».
Я снова вздыхаю. «Я бы охотно так поступил». Но идут времена, когда именно песенникам будет что сказать. Может случиться и так, что они станут управлять людьми. Я предпочел бы, чтобы все зависело от разума мужей и железа, как всегда. Тогда бы я ушел. Но близятся дурные времена. Я должен познать песни, чтобы их сдержать.
«По этой причине у тебя есть такие свойства, что сразу, едва ты потянешься за песнями, убьют тебя. «Ты слишком резок. Тобой управляют боль и нетерпение».
Он отходит вглубь комнаты, гремит там предметами, наконец возвращается с ремнем и старой заржавевшей подковой. Я смотрю, как он оплетает ее посередине, вяжет узел, приносит себе лестницу и привязывает подкову к жерди высоко под потолком. Приносит еще и шкуру и бросает на глинобитный пол.
«Садись сюда, на шкуру», — приказывает.
Я сажусь. Подкова покачивается перед моим лицом. Бонсвиф достает маленький костяной флакон, словно от духов, и вынимает из него пробку, которая легонько касается подковы.
«Ты должен понять, должен взнуздать свой гнев. Сиди здесь и смотри на подкову. Смотри так долго, пока не сумеешь сдвинуть ее взглядом. Я вылил на нее каплю воды из урочища, частичку силы из песни богов. Если обладаешь талантом, то сумеешь сдвинуть подкову. Это все. Сиди, пока она не станет двигаться так, как ты пожелаешь. Когда устанешь, ступай в баню поспать. Можешь взять себе миску каши из котелка и кувшин пива. И не ешь червей, особенно когда я это вижу. Но когда наступит ночь, запри дверь в баню и не выходи, даже если услышишь нечто странное. Не выходи и наружу, потому что там на тебя набросится глифнак. В бане есть ведерко, которое ты так мудро наполнил. Если припрет, воспользуйся им. Можешь слышать странные голоса и видеть свет под дверью. Можешь даже слышать крики. Не выходи, разве что пожелаешь умереть. А теперь садись и учись, и не морочь мне голову, пока не заставишь подкову двигаться.
Следующие дни оказались чуть ли не самыми трудными в моей жизни. Я сижу и смотрю на подкову. Когда я просыпаюсь, мага чаще всего нет. Неподалеку от очага обычно милостиво оставленные для меня объедки. Кусок вяленого сыра и подсохшая краюха хлеба или миска с водянистой кашей, немного кислого молока в кувшине. Очень мило. В остальное время я часами сижу, пытаясь взглядом сдвинуть заржавевшую подкову. Порой кажется, что она начинает двигаться, но это лишь видимость. Ее колеблют легонькие дуновения сквозняка, а может, зрение устраивает фокусы. В любом случае не происходит ничего сверхъестественного. Бонсвиф ошибается. Я не нетерпелив, мое терпение бесконечно. Терпение снайпера, терпение разведчика, терпеливость камня. Терпеливость дерева. Я могу днями и ночами лежать в засаде, в траве и притворяться кустом. Я могу игнорировать усталость, холод и кусающих меня насекомых. Я могу часами сидеть и пытаться двигать подкову силой воли, до боли в затылке и глазницах. Дело тут не в нетерпении или гневе. Дело в том, что я не могу принять всепроникающую мистическую силу, которая должна сдвинуть подкову с места по моей воле только потому, что я так хочу. Это противно всему моему опыту, гротескно и бессмысленно. Однако я упрямо сижу, а подкова остается полукилограммовым куском кованого железа, подвешенным на ремне. Масса, тяготение, сила трения и межатомные связи остаются на своем месте. Мой взгляд — отнюдь не физическая сила, способная изменить эти параметры. Он вообще никакая не сила. Он всего лишь способность регистрировать световую волну, пассивное явление, то, что действует внутрь, а не вовне. И все же я сижу и смотрю на подкову. Я упрямый, и мое неверие тут ни при чем. Где-то в нескольких десятках километров есть человек, который, похоже, умеет влиять волей на материю. Экстремально опасный человек. Чтобы его нейтрализовать, я должен понять его возможности. Он превратил меня в дерево. Всего за пару секунд он превратил мое тело в совершенно другую материю с абсолютно иными характеристиками. А потом произошло кое-что иное, и процесс был повернут назад. Человек, дерево, человек —